Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». «21 июля «Единая Россия» начала совместные с Общероссийским народным фронтом праймериз по определению кандидатов в список на думских выборах. В Петербурге к этому событию привлечено внимание журналистов и политологов, и понятно почему. У того высокопоставленного чиновника, предположительно, разумеется, члена партии «Единая Россия», который будет делегирован в список кандидатов для участия в праймериз из Москвы, есть все шансы стать губернатором Петербурга. Вообще неудивительно, что все последние недели, с того момента, как стало известно о том, что Валентина Матвиенко уходит с поста губернатора, петербургские журналисты только и заняты тем, что гадают на кофейной гуще, кто же займет ее кресло. Кандидатур немного, но публикаций на эту тему зато предостаточно. Вот их мы сегодня и обсудим, заодно попытаемся понять, что это за зверь такой праймериз, с чем его едят и для чего проводят. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях редактор отдела «Выборы» газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте.
И политолог, кандидат психологических наук Александр Конфисахор. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прижиговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Михаил Александрович, давайте вначале о праймериз, да? Я вот приведу выдержку из информации, которую сообщает информационное агентство «Балт.Инфо» о том, как все это будет проходить. Технология праймериз нехитрая. С 21 июля по 10 августа на 18 площадках по числу районов Петербурга кандидаты на попадание в думский список «Единой России» будут рассказывать партийным выборщикам в количестве 400 человек на каждой площадке о своих программах. На каждое выступление отведено по 10 минут, плюс ответы на вопросы. Как ожидается, перед выборщиками в течение одного дня в каждом районе будут выступать не менее 31 кандидата. Предполагается, что каждая такая процедура займет по 5-6 часов. «Единая Россия» определит список кандидатов в Госдуму при помощи опросов у метро и праймериз. По результатам выступления и ответов на вопросы в каждом районе пройдет голосование, итоги которого будут сразу же публиковаться в интернете. Конец цитаты. Да. Ну, Михаил, давайте ваше отношение вообще к этому процессу. И вот как вам вообще он представляется, видится, и вообще, что вы о нем можете сказать?
Вообще, праймериз «Единой России», насколько я их вижу, процедура довольно-таки лишняя с прагматической точки зрения, потому что среди участников праймериз, ну, я пока не наблюдаю, например, фамилии, которые там не могли бы появиться при любом другом способе отбора кандидатов, то есть, в принципе, там ровно те же самые фамилии, которые «Единая Россия» могла бы включить и так, без всяких праймериз. И если мы там вспомним, например, 2007 год, предыдущие выборы, то тогда праймериз хотя формально были, но вовсе не вызывали такого ажиотажа. И, вероятно, главная цель вот всей этой процедуры, это не цель, а процесс, да, то есть постоянное присутствие в СМИ, такое ежедневное медиадавление, вот, когда все пишут, все говорят о праймерис, хотя, по большому счету, их результат там далеко не так важен, в общем-то. И все списки все равно будут формироваться в конце в Москве.
Александр, у вас...
Ну, это в лучшем случае можно рассматривать как игра в политику, не более того. Я бы сказал, может быть, даже более жестко, что маразм крепчает на всех уровнях, и в том числе на уровне выборов, и доходит до предела, потому что, как сами организаторы объясняют, что никакой юридической законодательной силы результаты не будут носить, более того, не существует никаких количественных методов подсчета голосов, все-таки за кого проголосуют, каким образом дело будет это обстоять. Это не более чем театр абсурда, фонда, который прикрывается выборной тематикой, и который, как совершенно верно Михаил сказал, единственная цель – привлечь каким-то образом к себе внимание, напомнить о себе в период лета, отпусков и в период информационного затишья.
То же самое, кстати, с Народным фронтом, обратите внимание, то есть его то есть совершенно, по большому счету, ненужная, там, с рациональной точки зрения, вещь, да, но какой, в общем, медиа-удар просто, вот, начиная с мая, во всех СМИ только вот, Народный фронт, потому что нельзя же на это не реагировать, да, вот, обеспечивается очень сильное присутствие.
А нельзя предположить, по вашему мнению, что этот общероссийский народный фронт – это гораздо более далеко идущая задумка, нежели только участие в выборах, так сказать, и вот проведение праймериз и так далее вообще?
Ну, понятно, что Народный фронт – это проект не одного месяца, не одного года, он достаточно долго. Здесь, по моему мнению, дело в том, что система, которая у нас построена, политическая система, понятно, зашла в тупик. И она настолько закостенела, стала напоминать змею, которая сама себя кусает за хвост. То есть она сама себя загнала в такие рамки, которые сама же изменить уже не может, не ломая свои основы. И создание вот этого фронта, хотя я очень не люблю это слово, и все время подчеркиваю, что, к сожалению, как корабль назовешь, так и поплывет, да, потому что фронт – это наступление, это артобстрелы, артподготовка, это пленные, это убитые и так далее и тому подобное. Ну, что есть уже, то есть. И это, естественно, попытка каким-то образом, ну, может быть, влить свежую кровь, каким-то образом обновить вот эту политическую систему, потому что те забронзовевшие депутаты, которые уже просто считают себя вечными, чтобы хоть как-то они пошевелились, хоть как-то подвигались, это первый момент. А второй момент – это то, что власть, хотя и такими, извините за тавтологию, медвежьими средствами, пытается максимально приблизить себя к людям и приблизить людей к себе.
Здесь вот что интересно, вот я, конечно, действительно, явно вот видно желание там, части руководства Единой России как-то обновиться, но при этом довольно парадоксально присутствует одновременно желание обновиться, ничего не меняя. Вот, то есть вот, те же праймерис, они вчера начались, на самом деле, уже были первые заседания, там, допустим, выступал такой высокопоставленный человек, как...
И вы были там, да, Михаил?
Нет, я, к сожалению, не был. Я потом хорошо. Вот, как председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский, да, известная фамилия, он выступал там, и в итоге набрал там всего 16 фамилий, да, 416 галочек получил. Вот, и сейчас он там в самом низу списка, но совершенно почему-то нет никакого... сомнения в том, что Плескачевский попадет все равно в следующий список на выборах, потому что вот он все-таки большой авторитетный человек. То есть это получается такое как бы обновление, но при этом какое-то ядро, оно все равно, по идее, должно остаться неизменным, потому что не скажешь, уважаемый человек, ну, а все, иди отсюда, там, больше мы тебя не любим.
Ну, здесь я просто добавил бы, не стоит обращать особое внимание на количество галочек, потому что у нас известное правило, что самое главное не как люди голосуют, а как их голоса считают.
Я про это и говорю.
Да. Вот. Хорошо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела «Выборы» газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук и политолог, кандидат психологических наук Александр Конфи-Сахор. Михаил, Александр, давайте дальше продолжим. У нас газета «Новая газета» сегодня сообщает о том, что КПРФ обвиняет «Единую Россию» в использовании незаконно полученных средств для финансирования праймериз. Да? В среду 21 июля, цитирую, Вадим Соловьев, депутат Государственной Думы от КПРФ, член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, заявил о нарушении «Единой России» законодательства о финансировании избирательной кампании. Конец цитаты. Ну, я не буду дальше, тут уже скучно со всякими ссылками на законы и прочее, прочее. Ну, Александр, вы считаете вообще, что это каким-то последствиям приведет, или это тоже, опять-таки, пиар-акция, в принципе, КПРФ в отношении, ну, скажем так, в духе предстоящих выборов?
Да не, никаким, конечно, если реально судить, реальной ситуации, никаким последствиям это не приведет. Они объяснят, что это дело совершенно добровольно, и, в общем-то, что инициатором, возможно, кажется, не была «Единая Россия», а была какая-то группа очень активных общественников, все работали бесплатно, аудитории, залы представляли бесплатно, люди добровольно приходили, что там слушали, голосовали. Никаких последствий от этого, конечно, не будет. Тем более сейчас выборы официально не объявлены, любая партия может выступать под любым, по любому поводу. Это уже в процессе выборов, с этим смотрят внимательно. А сейчас выборов-то нет официально.
Да. «Эхо Москвы» сообщает, я процитирую выдержку, приводит заявление депутата Госдумы, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Он называет праймериз единороссов игрой и притворством. Вот что он заявляет. «Выглядит все это, как всегда, у партии власти красиво и демократично, но уместно спросить, если они так ратуют за внутрипартийную конкуренцию, что же они так боятся конкуренции межпартийной? Что же на всех выборах уповают на манипуляции и на административный нажим, а не на мнение избирателей? Ответ простой. Все эти затеи с праймериз, игра и притворство, попытка придать демократический лоск профсоюзу бюрократов, никакой конкуренции на самом деле праймериз не сулят. Все будет решено так, как оно принято у единороссов в рамках бюрократических закулисных договоренностей, которые ведутся и будут вестись за демократическими ширмами». Конец цитаты. Михаил, согласны?
Ну, кстати, не совсем, потому что какая-то часть мест в списке, она все-таки будет, мне кажется, распределяться на условиях конкуренции, то есть список он состоит не только из там, известных, так сказать, функционеров, да, и спонсоров партии, но и там должно быть какая-то там часть мест, выделенных под действительно лидеров общественного мнения, под известных людей, которые, собственно говоря, своим лицом привлекают избирателей.
А вот хорошо, Михаил, я вас ловлю сразу. Вы были первым, кто в вашей газете, да, в «Деловом Петербурге», опубликовал список, собственно говоря, кандидатов, да, и на думских, и на законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ну вот можете примерно, ну, скажем так, дать характеристику тем людям, ну, в общих чертах, кто будет, кто принимает участие в этой, извиняюсь за выражение, вакханалии, так сказать, от «Единой России» вообще?
Ну, во-первых, естественно, все депутаты действующие.
Это в Петербурге, разумеется, да.
Вот, за их вычетом. Во-первых, бросается в глаза очень большое присутствие кандидатов от оборонки и от флота, судостроения.
То есть раньше такого не было? То есть я имею в виду, сейчас как-то...
В таком объеме, наверное, не было. Да, ага. Потому что, если, насколько я помню, там человек, это 15 или 20 выдвинуто вот от разных оборонных предприятий. Вот, или от других организаций, как-то связанных.
Железная дорога, например, флотом, то есть промышленная.
Вот. Железная дорога совсем другое, да. Сейчас, насколько я там знаю, на УЖД дела идут не очень хорошо. Вот. Ну, в том смысле, что у них есть сейчас ряд скандалов, там, связанных с плохой организацией работы, по крайней мере, на них жалуются, так скажем. Вот. И, возможно, этим продиктовано то, что руководство УЖД там чуть ли не в полном составе, там, ну, три человека идут только вот в Петербурге, потом глава профсоюза железнодорожников, не ошибаюсь, в области идет, вот, собираются, так сказать, включаться в гонку за мандаты депутатские. Вот, а вообще, вот, да, в первую очередь, так сказать, представители оборонной промышленности, вот там их очень много, вот, если так, если обобщать.
Александр, а вы видели этот список, да, посмотрели, да, соответственно, да. Скажите, да, ваше мнение в целом вообще, что скажете?
Ну, мое мнение по поводу вот этих общественных кандидатов очень такое... Пессимистическое. Дело в том, что я сейчас пытался вспомнить, но прочитал такую, помню просто цитату, что из 600 мест в списке 150 будет отдано общественникам. Такая фраза была, она точно. Единственное, не помню, что это за список. Но понятно, что все цифры от лукавого, я как психолог в первую очередь это хочу на этом хочу остановиться. Но если мы даже посмотрим на эти цифры, то получится очень интересная картина. Депутатов, если брать Госдуму, у нас 450. Если даже 100% мест выиграет «Единая Россия», все 450, то из этих 600 минус 150 общественников, 450 как раз и останутся ровно вот этими самыми. Но все-таки они, даже если наберут 50%, и их будет кандидатов 225 человек, то понятно, в списке 600, 450 профессиональных профункционеров и 150 примкнувших к ним общественников. И из этих 150, ну, в лучшем случае, вот наиболее яркие пройдут, все-таки необходимо партии хоть каким-то образом поддерживать свое лицо. Ну и, как пацаны говорят, там, держа за слово, отвечая за базар. Несколько таких знаковых фигур туда пройдут, а все остальные просто не более чем пешки, не более чем подтанцовка, и не более чем фон и привлечение внимания людей, внимания избирателей.
Получается такое, извините за выражение, кидалово, да?
То это театр. А театр всегда, да, кидалово.
Ну, кидалово было бы, опять-таки, в любом случае совершенно, потому что количество людей, которые там хотят стать депутатами и даже, допустим, предлагают свои какие-то ресурсы, там, материальные и нематериальные, Единой России, оно значительно превышает количество мест в списке. Если мы, например, посмотрим на списки прошлых выборов в ЗАГС, я как-то считал, вот, то в ЗАГС прошли только две фамилии, только два новых человека. Все остальные это были уже действовавшие депутаты. Вот и то эти два человека, это были как бы Виталий Милонов, который к тому времени уже был хорошо известен, ну, как муниципал, вот, и Салаев, помощник, опять-таки, депутата Госдумы. То есть ни один из людей, ни один из бизнесменов, ни один из общественников, никто совершенно больше не прошел. В этот раз, я думаю, будет ровно то же самое.
Хорошо, давайте перейдем к другой, несколько, скажем, тоже связанной с той темой, которую мы обсуждали. Это тема вот обсуждения в прессе кандидатов на пост губернатора. Очень интересная метаморфоза происходит у нас со спикером Государственной Думы, да, Борисом Грызловым. Буквально несколько дней назад появилось сообщение, вот я процитирую Росбалт. В списке претендентов на должность петербургского губернатора прибыло, в городе все активнее обсуждают кандидатуру действующего председателя Госдумы Бориса Грызлова, который, судя по всему, возглавит предвыборный список «Единой России» по Петербургу в Госдуму. Да, и, соответственно, версия о том, что Грызлов может стать губернатором северной столицы, была высказана на страницах московской газеты «Коммерсант». Источник издания в администрации президента предположил, что если на декабрьских выборах местное отделение «Единой России» покажет хороший результат, то Грызлов вполне может заменить уходящую в Совет Федерации Валентину Матвиенко. Конец цитаты. Да, ну, выясняется, что Грызлов все-таки не будет возглавлять список. Пока тоже неизвестно, не окончательно. Да, да, пожалуйста, Михаил, вообще как вам эта кандидатура и история? Почему? Вот тут уже...
Ну, кстати, сын Грызлова утверждает, что папа не будет губернатором.
Да, это агентство Нева-24 сообщило, да.
Не знаю, насколько он там в курсе планов отца, вот, но тем не менее... Вот, ну, почему нет, собственно говоря, после того, как Матвиенко напишет заявление о сложении полномочий, президент Медведев будет иметь полное законное право своим указом назначить временно исполняющего обязанности. Вот этим исполняющим обязанности вполне может стать и Борис Грызлов, который может вполне там до декабря, допустим, вот, руководить Петербургом. Там, если не ошибаюсь, там по закону в течение месяца должны будут потом назначить губернатора. Но почему-то думается, что если, допустим, президент там потянет немного с этим сроком, то никто ему по рукам не даст за это. Вот, в принципе, почему бы Грызлову не оставить как бы ИО, например, время? А-то потом видно будет.
Ну, хорошо, вот я процитирую сегодняшнюю независимую газету. Спикер Госдумы Борис Грызлов не будет губернатором Петербурга. Об этом заявил вчера заместитель секретаря президиума Генсовета Единой России Юрий Шувалов. Александр, ваше мнение, что за такая лихорадка?
Ну, это, естественно, напускают дым, туман и пытаются какую-то такую сделать интригу перед выборами и перед назначением. Но я бы высказал свое мнение. Понятно, что наш любимый славный город, он город трех революций, и во многом город, на котором проводятся эксперименты. К сожалению, не всегда эти эксперименты адекватные, в большей степени имеют такие экстремальные и даже, еще повторю, неадекватный характер. Но хотелось бы, чтобы все-таки нас несколько оставили в покое вот с этими экспериментами. И если председатель Государственной Думы будет назначен даже исполняющим обязанности губернатора нашего города, я думаю, абсолютно просто в этом уверен, что наш город ждет полный швах. И мы сейчас с восторгом будем вспоминать времена и Ходорева, и времена Собчака, и времена Яковлева, и времена Валентина Ивановича Матвиенко и так далее и тому подобное. Потому что может к человеку относиться совершенно по-разному, но есть совершенно четкие объективные показатели его качества работы, его профессионализма. Понятно, буквально в двух словах, и здесь никакой тайны не открою, что для того, чтобы управлять городом, необходимо иметь абсолютно определенный, совершенно четкий опыт работы в такой области. Для того, чтобы управлять заводом, нужно тоже чему-то научиться. учиться и пройти хотя бы какие-то ступеньки, хотя наша сейчас современная политика, к сожалению, не следует этой логике совершенно четко здравому смыслу. И человек, который никогда не имел опыта управления даже районом, управлять сразу же огромным мегаполисом под названием Санкт-Петербург, с чрезвычайно сложным мегаполисом, с огромным количеством разных вот нюансов, которые нужно знать, которые нужно просчитывать, которые нужно предугадывать. И человек, который со стороны, даже с самой верхней стороны придет, он, естественно, управлять нашим городом, это факт, не сможет. К Валентине Ивановне можно относиться совершенно по-разному. У нее есть плюсы, у нее есть минусы, но то, что она умудрилась 8 лет нами руководить, что она смогла консолидировать политические, бизнес-элиты, экономические элиты, финансовые элиты и так далее, это, вне всякого сомнения, ее заслуга. Любой человек придет со стороны, он своим указом, своим распоряжением не сможет их объединить, если эти люди, которые представляют, которые реально решают здесь нашу проблему, своим указом, любым распоряжением, он их объединить не сможет, потому что это люди самодостаточные в своей основе, это люди уверенные, люди, которые уже жизнь пожили и жизнь хорошо знают. Поэтому мое мнение совершенно глубокое, что не хотелось бы, еще повторю, чтобы наш город был бы очередной площадкой для совершенно каких-то непонятных экспериментов. Хотя понятно, что наша политика логике не поддается, абсолютно не поддается логике, и если он даже будет назначен, честно говоря, никто особо этому не удивиться.
Ну, кстати, Матвиенко-то стала губернатором, не имея хозяйственного опыта. Она до этого не руководила даже районом.
А, она работала в правительстве, в общем-то, это уже опыт административной работы.
На социалке она была.
Она на социалке, это же, в принципе, очень тяжелая работа. Вопросов нет здесь, и это огромнейшая тяжелая работа. А если мы посмотрим биографию Бориса Грызлова, то опыт работы здесь у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде.
Министр внутренних дел, разве что.
А министр внутренних дел, но после этого, уж извините, после этого до сих пор фамилию в министерстве вспоминают, мягко выражаясь, судорогами. То, что он там натворил, не будучи профессионалом, а будучи в посудной лавке, это не дай бог. А больше опыта у него, извините, нет. Вот сейчас еще позволю, ну, такая шутка, не шутка ходит, что если Валентина Ивановна Матвиенко, будучи губернатором, все-таки управляла целым городом, да, и практически определяла жизнь там 5 миллионов человек, то если она даже гипотетически станет председателем Совета Федерации, то она будет управлять в лучшем случае своим аппаратом. Там несколько десятков человек. То же самое относится и к...
Ну, у Грызлова нет своей команды, насколько я понимаю, и все это отмечают, вот я читаю...
Ну, это вообще будет проблема любого губернатора, в принципе, любого назначенного губернатора. Потому что раньше, когда были, например, выборы губернатора, там команда подбиралась, как правило, из людей, которые, с которыми там, кандидат так или иначе сотрудничал на выборах. Вот. А в условиях, когда губернатора назначают, тем более, если из другого региона, то не очень понятно, по каким принципам и как бы из каких кругов будут отбираться люди.
Не, ну здесь я просто тоже добавлю. Вообще в нашей политике в последнее время очень проявляется такая тенденция назначать губернаторов со стороны. И вот, например, последнее назначение, одно из последних, это губернатор Тверской области Шевелев, да, который был вице-губернатором Рязани, до этого был депутатом Государственной Думы. И логика в этом есть, кстати. Здесь я, в общем-то, с такой кадровой политикой соглашусь.
Хорошо, Александр, давайте попозже продолжим, а я напомню нашим слушателям, что 19 часов на волнах радио «Свобода». В рамках программы «Время гостей» очередная передача из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». 70-е и 80-е годы прошлого века вспоминаем и говорим о России сегодняшней с художником, членом творческой группы «Митьки» Дмитрием Шагиным. Ведущий я, Виктор Изумков. Повтор программы «Время гостей» в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Официальное число пропавших без вести при крушении теплохода «Булгария» сократилось до 8. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, 7 человек были исключены из списка пропавших, поскольку они либо живы, либо попали в него по ошибке. Подтверждена гибель 114 человек. Продолжается операция по подъему Булгарии, затонувшей 10 июля, со дна Волги. Суд в Петербурге сегодня заочно арестовал лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Он объявлен в международный розыск. Воротников обвиняется в хулиганстве, насилии и оскорблении представителя власти во время прошлогодней акции «Дворцовый переворот» и акции в защиту свободы собраний 31 марта нынешнего года. Обвиняемый в военных преступлениях Горан Хаджич перед экстрадицией Сербии в Гаагу получил возможность встретиться со своей больной матерью. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи. Представители Северной и Южной Кореи по вопросам ядерного разоружения встретились в пятницу в кулуарах Азиатского форума по безопасности, который проходит на острове Бали в Индонезии. Это первая встреча официальных представителей Пхеньяна и Сеула за последние 2,5 года. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», контролирующая ряд районов на юге Сомали, назвала ложью официальное сообщение ООН о том, что в этих районах начался голод. Сирийские войска начали крупное наступление на город Хомс в центральной части страны. По свидетельствам местных жителей, не менее 2 человек погибли и десятки были ранены.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные начатым «Единой России» и Общероссийским народным фронтом праймериз, кандидатурам на пост губернатора Санкт-Петербурга и вообще политической предвыборной ситуации в этом городе. В нашей студии редактор отдела «Выборы» газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук и политолог, кандидат психологических наук Александр Конфи-Сахор. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджевой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Михаил Александрович, ну вот дальше, еще дальше. Газета «РУ» сообщает. В «Единой России» утверждает, что преемник Матвиенко пока не определен. Среди наиболее вероятных претендентов называются 3 кандидатуры. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Александр Беглов, руководитель администрации президента Сергей Нарышкин и зампред правительства Дмитрий Козак.
Да.
Козак. Вы знаете, очень большие споры все-таки до сих пор ведутся в интернете, как все-таки правильно ставить ударение. Он себя иногда называет Козак.
Ну, хорошо.
Ну, поэтому давайте не будем дискуссировать на эту тему. Вот, хорошо,
пускай. А Коновалова уже не называют?
Коновалова уже не называют. Вот вам, да, ну, что по поводу Дмитрия Козака.
Или Казака.
Или Казака,
ну, да. Вот он вчера как раз сделал...
Там, дежавуировал на эхе Москвы.
Мощное, да, заявление сначала
на маяке, да.
По поводу снега, он, по поводу того, что в Петербурге там не должно повториться этой катастрофы, начал уже, так сказать, впрямую давать поручение вице-губернатору Сергееву, и тут уже, честно говоря, это стало очень сначала быть похожим на то, что вот человек уже примеряется к креслу губернатора, и вот буквально там через 1-1.5 часа он уже все опроверг и сказал, что нет у него никаких таких мыслей, и ни в коем случае он это не планирует. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, понятно, сегодня мыслей нет, завтра придет президент,
премьер. Он в августе собирается поехать в Петербург, да, и встречался вчера с питерскими единороссами в Москве.
И мысли-то сразу появятся вот, немедленно, там, куда определят, так определят, вот. А все остальные товарищи, которых называют, ну, это же канцелярские работники, вот, пожалуй, вот этот Козак или Казак, он единственный человек из обсуждаемых, который имеет хоть какой-то опыт, там, действительно, там, хозяйственной деятельности относительно. Он там, был полпредом в ЮФО, был министром. Вот, а Нарышкин, Беглов, Коновалов – это же такие сугубо академические люди, вот, которые в основном тот же самый там, Беглов всю жизнь канцелярии заведовал.
Но Беглов, он все-таки 2 месяца это исполнял обязанности
не так много, не такой большой срок для того, чтобы говорить, что человек имеет большой хозяйственный опыт. Вот. Но вот как бы есть ощущение, что вот будет человек, чья фамилия сейчас не обсуждается.
Ну да, Беглов оставил по себе тяжелый след в Петербурге огромным количеством уплотнительных застроек. Александр, вам кандидатура Казака?
Ну, от моего мнения, конечно, мало что значит, но из упомянутой троицы, не считая представителя Госдумы, естественно, кандидатура Казака является наиболее адекватной, наиболее авторитетной, наиболее сильной. Он и работал в Петербурге, в общем-то, он, насколько я представляю, до сих пор поддерживает достаточно плотные связи. Но, с другой стороны, я бы обратил внимание на следующее. Сейчас Казак вице-премьер, и более того, он является одним из ключевых кураторов Сочи 2014 Олимпийской стройки, подготовки к Олимпиаде. И поэтому ключевую фигуру убрать, когда до Олимпиады остается всего 3 года, убрать из этой системы ключевую фигуру, которая все контролирует, через которую все идет, это как минимум неразумно даже для нашей неадекватной и неразумной политики. Сюда же еще можно добавить, что сейчас Козак находится в высшем руководстве страны. Если его назначат губернатором Санкт-Петербурга, он будет одним из десятков губернаторов, несмотря на то, что наш город является северной столицей и так далее и тому подобное. И поэтому, вне всякого сомнения, для него это будет понижение его статуса. И я думаю, что он сейчас дорожит своей имеющейся своей работой тем, чем он сейчас занимается.
Федор из Москвы, пожалуйста, звонок.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, люди еще не забыли, когда, будучи президентом, министром внутренних дел, когда были взрывы домов, а он в 5 часов его уже на Горевой и лежит на 16 уже, как волной смыло, не было его на рабочем месте, это раз. И второй вопросик. Люди же не забыли про Единую Россию, про Грызлова, который, в общем-то, сами знаете кто. И еще один вопрос. Вот когда вот Медведев сказал, мы там 2% дадим в Госдуму, 3% настоящим оппозиционерам, так что же, выходит дело, 2-3 голоса будут решать за всех, для посадки посадят как-то в зал, и все. Большое спасибо вам, удачи, спасибо.
А вопрос в чем заключается?
Просто мнение Федора, да. А вот мнение Федора, точнее вопрос Федора из Петербурга.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор. Алло.
Да-да-да, здравствуйте, Федор, здравствуйте, мы слышим вас.
Вопрос мой так сводится к тому, во-первых, почему такой ажиотаж, что такие оптимистические оценки господина Козака? Я вам напомню, что он, по-моему, на Кавказе провалился и, в общем-то, выполнил довольно одиозные поручения господина Путина, это во-первых. А во-вторых, вы вообще считаете нормальным, что еще до выборов в ЗАГС у нас партия власти «Единая Россия» хочет продавить кандидата своего, совершенно даже не опираясь, пускай даже на смешные вот эти выборы, которые у нас пройдут в конце года, ведь это абсолютный произвол. То есть нам фактически хотят навязать ту же самую Матвиенко, только в брюках. Вот хотелось бы узнать вашу оценку подобной кадровой политики. Спасибо.
Вот я с вами, Федор, лично согласен. Это произвол. А что, Александр?
Вы сами спросили, сами ответили. В общем-то, стоит только повторить, что назначаются губернаторы, не опираясь даже на это совершенно ясно формальное законодательное собрание и на утверждение.
Так, у нас еще, ЗАГС.ру, интернет-издание, пишет. Во главе петербургского списка кандидатов в Госдуму может появиться член правительства. Секретарь политсовета Петербургского отделения «Единой России» Вадим Тюльпанов не исключил, что во главе списка петербургских депутатов Госдумы может быть делегирован один из федеральных министров или вице-премьеров. По его словам, такие предложения к руководству партии обдумываются и готовятся. Конец цитаты.
А вот ей-богу, не могу себе представить, какой из министров может возглавить петербургский список. То есть это же должен быть человек, который, во-первых, имеет какое-то отношение к «Единой России», а во-вторых, человек, который
в городе известен. Пример Зубкова, который пошел в Волгоградскую область.
Зубков как раз вот хорошо бы смотрелся в Ленинградской области.
Хорошо бы смотрелся в Ленинградской области, он оттуда и пришел. Да.
А вот в Петербурге, я не знаю, кто, Шувалов, может быть, только если...
Шувалов.
Потому что, если назначить там какого-нибудь, например, Шойгу, вряд ли он здесь вызовет большой ажиотаж, или Голикова, не знаю, или Фурсенко.
Козак тоже самое.
Остальные еще менее известны. Может быть, он... Вот, это как вариант. Вот, так вообще особенно в голову не приходит. Сергей Борисович Иванов, конечно, может быть, но он тоже с точки зрения там избирательности, избирабельности, фигура такая, вряд ли проходная. Тем более, не так уж часто он в городе светится и, так сказать, в широких народных массах не очень, наверное, известен.
Я предложу сумасшедшую идею, что если были упомянуты министры и вице, то недалеко иду представителя правительства тогда уже с такой логикой добраться, который бы возглавил список.
Я думаю, он федеральный список.
Он федеральный будет.
Кстати, в этом много сейчас упирается.
Это тоже, да. А Зубкова вообще прочит на место Грызлова, на место вот Росбалта сообщила, опять-таки ссылаясь на источник из Кремля, что Зубков возглавит Государственную Думу ближе. Ну, после
хода будет.
Да. Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я, собственно, по поводу праймерис хотел своими соображениями поделиться и получить ваш комментарий на этот счет. Вот ведь не секрет, что даже те люди, которые как бы представляют общественные организации, я по-думским говорю, вот 600 это думские, да, списки, 600 и 150 как бы вот эти самые, они на самом деле являются тоже членами Единой России. Вот, скажем, педагогическое сообщество возглавляет Валя Иванова, которая у нас здесь в областном госуниверситете была. Она же член генсовета этой партии. Или, скажем, вот Лахова, да, женщины России. То есть даже в этом случае, ну, так надо было 7 лямов заносить, чтобы в список попасть. А так как бы вот они пошли, эти организации, и теперь таким образом, 7 лямов зелени. Теперь таким образом они влезут, да, как бы вот в этот список. Вот не платя, то есть. Вот как вы думаете, вот это ведь наиболее вероятный вариант. Спасибо.
Спасибо, Георг. Александр.
Ну, правильно вы сказали, что люди ищут возможность какими-то лазейками, с помощью каких-то лазеек проскочить в списки и при этом остаться при своих каких-то таких интересах. И вне всякого сомнения, просто люди, которые высказали свое желание или близость быть с Единой Россией, их просто приписали либо как сторонников, либо как членов Народного фронта, не более того. Естественно, и по духу, и по карьерным своим устремлениям это абсолютно Единая Россия без партбилета в кармане.
Еще одна кандидатура тоже мне, она представлена опять-таки со ссылкой на источник в Кремле информационного агентства «Росбалт». Вот что это агентство сообщает. В Кремле рассматривают кандидатуру губернатора Псковской области Андрея Турчака в качестве возможного главы Петербурга. По его словам, Турчак рассматривается как надежная кандидатура. Он зарекомендовал себя работой в непростом регионе. Псковская область за период работы нынешнего губернатора вышла на достойный уровень. К тому же Турчак проверенный единорос. В декабре 2011 года он намерен возглавить партийные списки на выборной кампании. Отмечается также, что Псковская область является первым регионом, который придумал и применил народную программу на практике еще несколько лет назад. Конец цитаты.
Ну, я вполне допускаю, что там Анатолий Турчак мог где-нибудь в беседах там в Кремле предложить такой вариант. Вот, но ожидать, что на этот вариант согласятся, я бы не стал. Все-таки человек слишком молод.
35 лет, да, самый молодой губернатор.
Вряд ли, очень вряд ли. Ну, мне так кажется.
А вы что думаете по поводу этого,
Александра? Я думаю, что хотя Турчак у нас питерский, но где Турчак и где Санкт-Петербург, где кресло губернатора Санкт-Петербурга, это просто параллельные миры, и это будет, ну, насмешкой, даже если человек не так давно все-таки работал губернатором Псковской области, смог там как-то ее поднять. После предыдущего губернатора это несложно. Я думаю, у меня просто так скажу, сосед работает в прокуратуре, и он последние года два не вылезает из Пскова, как раз там прокурорские эти проверки. Я так, он собачник, я собачка, я говорю, там, как дела? Он говорит, слушай, а вот полный, не скоро еще вернусь домой. Но если считать, что человек справился в Псковской области после... Михайлов был, да, предыдущий губернатор? Что он точно так же сможет успешно работать в Санкт-Петербурге, это значит не поднять губернатора, это просто пустить, в буквальном смысле слова, Санкт-Петербург, его жители, его потенциал и его историю.
Ну, а вот, Александр, у меня такое ощущение, что вы все-таки как-то считаете, что петербуржцы способны, ну, на выражение какого-то, ну, что ли, не протеста, если то, ну, какого-то, может быть, пассивного неудовольствия назначенной кандидатуры какой-нибудь, которая вот действительно не отвечает их интересам. А вы на самом деле не преувеличиваете вот такую способность петербуржцев реагировать как-то?
А вы знаете, самое интересное, что нет, не преувеличиваю. Более того, такая способность есть, и если она пока сражать нечего, не носит такого масштабного уличного характера, но недовольство все-таки потихонечку зреет. Я как психолог, как политический психолог вам скажу, что недовольство очень сильное, и люди буквально, пока еще не вслух, но начинают требовать от того, чтобы хотя бы их мнение, их отношения каким-то образом уважали, и первые лица государства этого не понимать не могут. Более того, в нашем городе все прекрасно знают, своя особая история, и всегда отношение к Ленинграду и Петербургу было особое. Начиная от того все-таки, что здесь произошла революция, как бы к ней не относиться, и в то же время, во времена доминирования Москвы, наш город оказался, вот известный штамп, да, город с областной судьбой. То есть отношение было либо мы в столице, либо нас надо сдвигать по полной программе. У Санкт-Петербурга есть своя история, свое уважение, свой менталитет, своя культура, обычаи, традиции, этот ряд может долго продолжать, и не учитывать мнение наших горожан, это категорически нельзя. Это до поры до времени сжатая пружина.
Михаил, согласны?
Ну, в целом согласен, чего что спорить. Кстати, интересно, что вот новому губернатору, который придет осенью, ему уже придется в течение там 2-3 месяцев изображать вообще кучу популистских жестов просто.
Что вы имеете в виду?
Ну, я думаю, что достаточно посмотреть на Собянина, который, когда стал мэром Москвы, он же там принялся отменять самое идиозное решение Лужкова. Я думаю, что вот если в сентябре где-то в Петербурге появится новый губернатор, начнется массовое там прекращение строек каких-то наиболее там критических, пересмотр каких-то, может быть, там генпланов, вот, и так далее. То есть остановка демонстративных каких-то там вырубок скверов, ну, то, что вызывает большие претензии, закупят там показательно какие-нибудь 2000 снегоуборочных машин, например.
Популистские меры, да. Ну, да, вот, в принципе, с вашей позиции очень соседствует позиции Бориса Вишневского, публициста. Он
у нас разные позиции. Нет? С ним. Это просто, может быть, в чем-то совпадает.
Давайте, да, хорошо, хорошо. Он как раз пишет на страницах «Новой газеты», он вообще задается таким вопросом. Вообще, в истории с назначением губернатора меня больше всего огорчает стилистика властей. Почему не огласить весь список? Почему не поинтересоваться мнением Петербурга? 5-миллионный город сидит и ждет у моря погоды, а назначение губернатора превратили в какую-то спецоперацию, конец цитат. Но можно ли представить себе подобное вообще, чтобы огласили весь список и провели, ну что ли, не референдум, а, можно сказать, ну, я не знаю, что-то такое, нечто подобное, праймериз, да?
Вот, праймериз, да? Ситуация, конечно, действительно очень нетипичная, потому что обычно, если Кремль избавляется от какого-нибудь губернатора, то фамилия преемника становится известна буквально там через неделю-две, и там через три его уже утверждают. Вот, это очень быстро. Сейчас, как бы, у нас есть такой уже недогубернатор, такой уже такая хромая утка. Вот.
Еще и в отпуске, да.
Да, еще и в отпуске. Новый губернатор предвидится только в сентябре, и фактически вот 2 месяца в городе будет такое, ну, не сказать, что прям уже без власти и анархия, да, но какая-то очень странная ситуация, при которой непонятно, кто принимает решения, какие принимать решения, кому на кого работать, собственно. Очень странная, на самом деле, для России ситуация.
Вообще очень интересно, да, Александр, пожалуйста.
Ну, вот по поводу вот этой идеи, по поводу того, что озвучьте весь список, а там дальше мы уже посмотрим. Конечно, это ничего не имеет общего с политикой, потому что одно из таких нетолкований, вот понимания политики звучит так, что истинная политика – это та, о которой никто ничего не знает, что она творится совершенно в кулуарах, а мы видим, в лучшем случае, верхушку айсберга, которую нам позволяют видеть. Если даже опубликуют весь список, и в нем будут огромное количество фамилий, это ничего не решит. Все-таки я бы обратил ваше внимание на следующее. Хотя вот мы здесь, коллеги, сидим, этим занимаемся, это обсуждаем, и считаем, что это важно, считаем, что это актуально, кто будет, почему сейчас Валентина Ивановна, какие причины ее ухода и так далее. Но если мы выйдем на улицу и спросим людей, волнует ли их, кто будет губернатором, то я с огромной степенью вероятности скажу, что 99% скажут, да не волнует, что мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем, как отдыхали, как отдыхаем, как строили планы, так и строим планы. И это актуально, конечно, для, ну, политической верхушки, для экономической, для финансовой верхушки нашего города, ну и, понятно, страны. А для подавляющего большинства жителей, я не все-таки прошу не обращать внимание на праймерис, там покажут там массовки какие-то совершенно глупые, не всякое сомнение. Для подавляющего большинства жителей более актуально. Это дети, это отдых, это отпуск, это выезд на море отдохнуть, это дачные участки, это подготовка детей в школе, там, поступление детишек в своих университетов и так далее. Поэтому здесь не стоит тоже преувеличивать значение.
Но там, вы сами себе противоречите,
Александр. Я с этой точки зрения как политолог, все-таки с одной, с другой стороны, как простой житель города, что людей, ну, это большинство практически это и не волнует.
Ну, может взволновать, если, допустим, назначат того же Бориса Грызлова.
Это который... тогда заволнует всех, так что, мама, не горюй.
Ну, все равно перед выборами должен будет, условно говоря, хорошо себя вести. Раздавать подарки.
Ну, перед выборами все себя хорошо ведут, да, вообще, на самом деле.
Что потом?
С другой стороны, знаете, когда уходит губернатор, то как раз, как показывает опыт, принимается огромное количество непопулярных решений целыми пакетами такими, на самом деле.
А ему терять нечем, ему авторитетом уже не нужен,
поэтому. Да, сбрасывают. Вы сейчас следите за тем, что делает Смольный вообще, за тем, какие законы принимает и вообще какие решения принимает, нет,
Михаил? Следим, но сейчас я какого-то особенного всплеска не наблюдаю.
Не наблюдается, да.
Пока ничего, не знаю, может быть, в августе что-то будет.
Видимо, да, поближе уже, когда будет Матвиенко уходить и вернется из отпуска. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Виктор и гости, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, что происходит сегодня накануне выборов, это винегрет Путина и Медведева. Но есть очень серьезное предложение о направлении заявления об импичменте Медведеву и Путину. А основание этому таково. Они, зная о том, что из бюджета уходит 1 триллион на сторону за бугор, они один преподносит, бюджет разрабатывает, другой его утверждает. Все, спасибо.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Пожалуйста.
Ну, просто крик души. Вот, можно посоветовать Геннадию Ивановичу в прокуратуру, может быть, написать. Импичмент президенту может объявить Госдума. Вот, Госдума контролируется Единой Россией, Единая Россия контролируется Путиным.
Вот, круг замкнулся.
Да.
Хорошо, последнее, вот появилось буквально вчера последнее сообщение о новой кандидатуре в губернаторы. То есть, в принципе, можно эти карты перебирать. Да. Да, пожалуйста, я читаю, цитирую Фонтанку.ру. Помощнику президента России Аркадию Дворковичу предложение стать губернатором Петербурга не поступало. Об этом он сообщил в своем микроблоге, лаконично ответив «нет» на соответствующий вопрос молодежи Селигера 2011, полученный по Твиттеру от ответственного секретаря студенческого совета при правительстве Петербурга Анны Каткиной. Как она сообщила в Твиттере, на Селигее уже несколько дней ходят слухи о том, что Аркадий Дворкович мог бы возглавить Петербург. Конец цитаты. Ну, как вам? Ну,
кстати, было бы гораздо смешнее, если бы Василий Якименко возглавил Петербург.
Селигера прямо, да, приехал бы сюда и возглавил.
Ну, там на Селигере, там детишки, а помните, такая была рубрика под названием что-то «Дети шутят», что-то такое, или «Детские шутки», или «Устами ребенка». Вот это из этой же серии показателей их интеллектуального уровня.
Ну, а вообще непонятно, как это, почему там обсуждают кандидатуру, да, Дворковича на Селигее, вообще, вам не кажется странным,
вот,
Михаил?
Вот откуда она всплывает, там не очень понятно. Вот. Ну, я что-то думаю, что Дворкович всю правду написал в Твиттере. Вот. Как-то не думаю, что губернатора могли определить.
Ну, давайте шутки шутками. Мы все-таки, так сказать, обсудили вот эти все гадания на кофейные гущи. А мне интересно ваши прогнозы. Мне интересен ваш прогноз. Именно я не прошу вас, разумеется, там, называть какие-то имена и прочее, а если хотите, можете назвать. Вопрос в другом. Мне интересно, как вообще, по какой схеме будут дальнейшие развиваться события. Действительно, наступил такой политический вакуум сейчас. И дальше что можно представить себе, как это все будет задействовано и что? Давайте, Александр, с вас начнем.
Это вопрос то, что касается выборов предстоящих.
Да, да? Выборов и губернатора я имею в виду тоже. Как бы одно с другим взаимосвязано, насколько я понимаю, да?
Да, но я бы постараюсь очень коротко по возможности, у нас все-таки лимит времени, да?
Да, нет, можете говорить, у нас время еще есть.
А, жизнь, ну, слава богу. Ну, я по поводу праймерис, так, несколько итог подведу, и вот философию, логику, нет, лучше сказать, философию мировоззрения, точнее, организаторов. Вот здесь есть одна цитата такая очень интересная, вот Миша ее приводит. Нужно отобрать харизматичных людей, способных продвинуть партию вперед, Единую Россию имеется в виду, партию вперед и привлечь избирателей. Конец цитаты, да? Сказал глава регионального исполкома Дмитрий Юрьев. Вот эта фраза очень многом говорит, в том числе об уровне, о понимании того, что такое политика. Если я спрошу навскидку, кто самый харизматичный из депутатов Государственной Думы, то, я думаю, вряд ли мы назовем много фамилий, и тоже нам придет в голову...
Кабаева.
Она молчит, слава тебе, Господи, все-таки она симпатичная, миловидная женщина, но, наверное, самая харизматичная из депутатов Госдумы, может, со мной не соглашаться, но я в этом уверен, это Владимир Жириновский. Все-таки он ярко, он выступает, он сегодня где-то там по югам, по рынкам ходит и так далее и тому подобное. Но совершенно понятно, любой здравомыслящий человек, что если, это, не дай бог, дать ему власть в руки, это будет полный аут, да, и я вот ссылаюсь, сейчас перечитываю очень интересную книгу, среди 90-х годов такой наш писатель-эмигрант Лев Гур, который уехал, насколько я знаю, в Штатах. У него вышло две книги, у него много книг, но вот две таких очень интересных. Одна называется «Убить президента», вторая называется «Спасти президента». Вот как раз я одну из них сейчас перечитываю. И вот он приводит гипотетическое совершенно, фамилия не упоминается, но вот этот персонаж стал президентом после Бориса Николаевича Ельцина. Потрясающие вещи, и, в общем, он показывает, что будет со страной, что будет с политикой. Если следовать логике Дмитрия Юрьева, который заявил, что нужно привлекать харизматичных людей и так далее, и способно привлечь избирателей, то здесь это уже похоже даже не на театр, а похоже на цирк, да, когда выскакивает клоун, когда выскакивают какие-то смешарики, которые привлекают детей, дети хлопают в ладошки, да, аплодируют. И, в общем-то, когда я слышу такие призывы таких людей, чтобы вовлекать в политику, мне, как политическому психологу, становится плохо. Потому что я представляю, что когда клоуна начинают управлять, который умеет хорошо говорить, который умеет стоять на голове, который умеет смешить, развлекать, привлекать внимание, еще я повторяю, то, понятно, тогда со стороны будет уже полный швах, и сегодняшний день нам покажется просто раем. А по поводу того, что кто будет губернатором, совершенно правильно ведь сказали, что мы кого бы ни гадали, наверняка мы не угадаем, потому что совершенно алогичные поступки нашей власти, нашей политики заставляют политологов находиться в постоянном тонусе и отвечать на очень интересный вопрос, что почему они сначала дали прогноз, и потом объясняю, почему прогноз оказался неправильным.
Хорошо, Александр, а у меня, Михаил, к вам несколько... Давайте вначале. Майя Александровна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Майя Александровна. Пенсионер, я представляюсь. Я без политики и беспартийный умру. А вот прокомментируйте, пожалуйста, цитату. Как вы политические деятели, цитата дня. Согласие Валентины Матвиенко возглавить Совет Федерации – это благо для России.
Понятно, Мария Александровна. Михаил, ну, вот я не прошу, не, мы не будем цитировать, мы уже это обсуждали неоднократно. Я хотел вас спросить, у нас осталось мало очень времени, буквально полминутки. Ваш сценарий, очень коротко, можете сказать?
Очень коротко я могу согласиться с прогнозом Александра Кынева, очень хороший недавно сделал, по поводу того, что общественный народный фронт нужен для того, чтобы замаскировать массовые фальсификации на выборах в декабре в Госдуму, когда в условиях падения рейтинга партии результат будет низким, но его будут натягивать, это будет, надо будет чем-то объяснить. И это будет объяснено именно, вот народный фронт сработал. Вот.
Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были редактор отдела «Выборы» газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук и политолог, кандидат психологических наук Александр Конфисахор. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Александр Любянцев и премия музыкальных критиков. «Метрополис в Петербурге. Книга «Идеология и практика нового расизма». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктор Бут предпринял новую попытку оправдаться.
Комментарии экспертов.
Александр Лебедев не хочет быть Рупертом Мердоком.
Право автора.
Александр Генис о том, кому принадлежит искусство и чего оно требует.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».